И это баскетбольный подкаст Сошников, и сегодняшний выпуск у нас будет посвящен всем сериям плей-офф. Там уже везде прошло по одному матчу, в двух сериях прошло по два матча. В этих сериях матчи игрались сегодня. Если вы не хотите знать их результат, то, соответственно, по тайм-кодам там сориентируйтесь, где вам промотать. Одной серии я начну выпуск, а другой, собственно, закончу. Так что вот где-то между можно послушать. Ну, а остальные результаты уже, наверное, на данный момент и так всем известны. Я хочу сказать, что этот баскетбольный подкаст выходит благодаря поддержке слушателей, и если вам нравится контент и вы хотите его поддержать, это можно сделать по ссылкам в описании. Там будет вариант с Boosty и вариант с Юмани. И я хочу поблагодарить всех, кто уже поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем благодаря вам. Ну и пошли. This is the most highly anticipated player to ever enter the NBA. Move as the executive was to sign Lamar Odom, who was on crack. Давайте начнем с серии, в которой уже прошло два матча. Это Нью-Йорк и Детройт. У них счет, соответственно, какой бы вы думали. Ну, если вы боитесь спойлеров, то я дам вам время сейчас промотать куда-нибудь вперед. Но ваше время потихоньку заканчивается. В общем, счет в серии 1-1. И дело такое. На самом деле матчи по структуре были более-менее похожими. Они скорее отличались, может быть, по исполнению. Давайте как-нибудь мы уже к деталям перейдем. В общем, из чего-то действительно интересного можно отметить, наверное, то, что Детройт Дюрена ставит защищаться не против Таунса, а против Харта. И в первом матче я вообще не понял этой идеи. Ну, в смысле, наверное, там Дюрена, может быть, убрать от Таунса, но потом ты ставишь на Таунса Харриса. И Таунс во второй четверти первого матча прям повозил так от души Харриса. То есть, ну, понятно, что он, в принципе, не может защищаться, хотя во второй игре, где-то вот во второй половине уже, была пара нормальных таких моментов, где Харрис в посте против Таунса выставил. Но в целом, как бы, понятно, что это не матчап. Больше того, если ты делаешь это для того, чтобы безболезненно разменивать пик-н-ролл Таунса с Брансоном, то... Ну, типа, против Брансона Харрис тоже не потянет. В этом есть определенная логика, да, то есть размен не делает ситуацию хуже, потому что он ни против одного, ни против другого защищаться не может. Ну, как бы это так вроде не делается. А вот, но, да, такой был подход. Но, как оказалось, во втором матче, в общем, пик-н-ролл Таунса с Брансоном, который в первой игре почти не игрался, по крайней мере, я не припомню таких моментов вообще, во втором матче оказалось, что Детройт и разменивать его не хочет. И как бы пару раз они разменялись, но это было вынуждено, когда Брансон там слишком уже убегал от преследовавшего его, там, не знаю, Томпсона, или не помню, кто был в том эпизоде его опекуном. И как бы Харрис, который его как-то вот встречал с пик-н-ролл, такой, ну ладно, я уже, наверное, здесь останусь, потому что, ну, это не вариант, там, чувак совсем застрял в заслоне. Пара таких моментов была, в остальных моментах была, скорее, какая-то несогласованность при попытке пролезть через заслон. Короче, идея непонятна фундаментально, честно говоря, для меня. Вот, но во втором матче, по крайней мере, Харриса трогали реже, то есть его, по крайней мере, Таунс атаковал не так много. Таунс, в принципе, атаковал во второй игре по ощущениям не так много. Я сейчас попробую открыть статистику этой игры. Баскетреф ее еще не прогрузил, но у нас есть другие источники. Да, у Таунса 10 очков на 11 бросках с игры в этом матче. И, в общем, был он относительно незаметен. Опять же, во второй четверти какой-то небольшой отрезок вот имени Таунса был, но на этом и все. Но пара моментов проскочила, в которых Дюрен страховал за счет Харта. И, может быть, это как бы был вот основной посыл такой защиты, да, не убрать его из пик-н-ролла, а получить его как страхующего, потому что понятно, что Харт бросает хуже, чем Таунс, и за счет него можно безболезненнее стягиваться под кольцо и как-то там помогать, и во втором матче такие моменты были, Детройт очень грамотно ротировался, защита их там, может быть, во второй, третьей четвертях второй игры прям очень впечатлила, я несколько моментов себе выписал. То есть там Кейт отрывается чуть-чуть, ну, отваливается от... теряет он Анунобе, Анунобе уходит внутрь, Рид встречает его, потом успевает выбежать обратно к Таунсу и чуть ли не блочит его трешку. где-то, значит, стянулась подстраховка, а там Томпсон стянулся уже прикрыть того, кто страховал. И вот эти вот такие последовательные, многочисленные ротации внутри одного владения, их у Детройта было много, и, ну, отчасти они начинались с того, что кому-то нужно стянуться под кольцо и там убрать, значит, проход Нью-Йорка. И это, в принципе, на значительных отрезках прям хорошо работала защита Детройта. Во второй игре, ну, надо сказать, что во второй игре поживее был Брансон. То есть, опять же, давайте откроем его статистику второго матча. Потому что первый, я помню, что он набрал, типа, 34 очка на 27 бросках с игры. И там еще что-то с линии штрафного он бросил, может быть, раз 8 или 10. А во втором матче у него 37 очков на тех же 27 бросках с игры. Ну, и, в общем, штрафных тоже тут 11. Но важно то, что в первом матче Брансон, эти его 34 очка вообще не выглядели как 34 очка, выглядело так, как будто у него большие проблемы, и найти хорошие броски для себя он не может. Здесь же во второй игре, во-первых, он отвозил просто Томпсона, который нахватал глупых фолов и, в общем, удалился благополучно, но как бы прям очень, ну, может быть, из его 6 фолов 3 были глупыми, может быть, 4. Вот. И у Брансона уже была такая серия, я сейчас точно не вспомню с кем, но я точно помню, что вот ты смотришь его первый матч серии плей-офф, и такой, да, у него что-то большие прям проблемы, чтобы находить какие-то хорошие броски. В первой игре так было, хоть он набрал в итоге 34 очка, но там с какой-то, с приемлемой, наверное, эффективностью. Во втором матче он уже подтянулся, и опять же, тогда было так же, то есть он, может быть, там до третьего матча серии все лучше и лучше броски себе находит, он потихоньку подбирает ключи под соперника конкретного и придумывает вариант, как именно ему, значит, атаковать этого соперника и находить свои броски. Я даже не поленюсь открыть геймлог, потому что это было прям такое вот важная какая-то тема. Возможно, с Майами, возможно, с Филадельфией. Скорее всего, с Филадельфией, честно говоря. Вот. Ну, это, получается, прошлогодняя серия с Филадельфией. И здесь тоже у него, в принципе, у Детройта есть люди, которых они не хотят на него разменивать, они не переключают туда центра, и они не... Ну, Рид один раз разменялся, Рид вообще провел интересный матч, то есть он вышел, потому что Стюарт травмирован, и Рид теперь запасной центр, он вышел на первый свой отрезок, пару раз в атаке не поймал мяч, и я что-то подумал, что все может очень плохо для него закончиться с точки зрения игрового времени, вот, но вариантов у Детройта не было, они снова его выпустили, и там вот несколько таких прям вау-моментов в защите от него было, и в атаке он потом уже как-то тоже, ну, по крайней мере, мяч поймать у него получалось, вот. Ну да, разок он вот, по-моему, переключился на Брансона, и тот, типа, мячом себе в ногу стукнул просто. Но в целом понятно, что они не хотят это разменивать, они не хотят туда разменивать Хардуэя, и у Брансона есть варианты, с кем бы сыграть пик-н-ролл так, чтобы, значит, либо оторваться, уйти на заслоне, либо на нем бы сдвоились, и он бы заиграл партнера. Ну и вот здесь он этим пользовался лучше, чем в первом матче, и в целом произвел гораздо более такое интересное впечатление. Что касается атаки Детройта, она выглядела интереснее во втором матче, опять же, чем в первом. Мне кажется, что они намного чаще бежали. И в первом матче Кейда как-то, ну, его отчасти прижали. То есть, когда на паркете есть у Нью-Йорка и Анунобе, и этот Митчелл Робинсон, то пик-н-роллы в центре там просто вообще не работают. Но я, честно говоря, и не знаю, зачем там играть пик-н-роллы в центре. А на пик-н-роллах там типа, а давайте вот где там игрок Брансона, пусть он поставит заслон. Там были в первом матче жесткие сдваивания, и, в общем, атака Детройта как-то за счет этого кормилась, но у Кейда конкретно был сложный бросковый вечер из-за этого. Во втором матче Никс, почему-то они изменили акценты внутри той же защиты, то есть теперь уже Брансон не играет заступ так вот агрессивно, что теряет своего, да, лишь бы не разменяться, ну, лишь бы встретить Кейда, остановить его, а потом уже к своему успею-не успею, как получится. Так было в первой игре. Во второй игре Брансон выходит недостаточно высоко, и Кейд может либо атаковать его, либо бросить сразу через него. И много было таких моментов не только у Кейда на самом деле, потому что у Нью-Йорка же тоже много людей, которых они не хотят разменить. Они не хотят разменивать на мяч там как минимум Таунсона и, соответственно, Брансона тоже. Вот. И во второй игре Кейд как опция был гораздо ярче, во-первых, из-за транзишена, потому что он там набирал много чего легкого. Во-вторых, из-за того, что ему вот дали атаковать, да, это были уже не сдваивания такие. фактически, хоть это и... Ну, то есть это просто исполнено было на совсем другом уровне агрессивности. Как бы теперь, наверное, главное не потерять своего. Ну, хорошо, тогда ты не встречаешь Кейда. И потом они просто как-то последовательнее атаковали Пистонс. Во втором матче они абсолютно точно выглядели более подготовленной, мотивированной командой, которая играет с более высокой самоотдачей, которая просто, ну, вот она лучше подготовлена к игре. Так это выглядело на протяжении там 3.5 четвертей. Ну, к концовкам в этих встречах мы еще вернемся. То есть Никс во втором матче, опять же, вот ты включаешь второй матч, там первые самые минуты, у Никс как будто в атаке может быть что угодно. У них есть Брансон, который находит вот эти вот, значит, возможности для атаки. Здесь он оторвался на заслоне. Здесь мы Харта влекли, потому что против него Дюрен, который не хочет размениваться. Здесь мы двоих собрали, отбросили мяч. Тут у нас, значит, Таунс, который атакует через Харриса, и он может свое наковырять. И как будто, ну, какое-то дикое абсолютно количество вариантов. В атаке они все работают, и со временем ты видишь, как Детройт просто это все убирает. У них лучше получается страховать, несмотря на то, что у них как бы хуже спейсинг. То есть, по идее, против Детройта страховать проще, чем против Нью-Йорка. Но у Детройта страховать получается лучше. И потом ты видишь этот транзишн, ты видишь эти очки второго шанса у Нью-Йорка, у Детройта, которые там они, по-моему, в одном владении раз 10 мяч подобрали. И ты видишь то, что они последовательно вот этими вещами в атаке пользуются, которые у них работают, а Нью-Йорк нет. И это было странно. Вот. Но да, обе встречи заканчивались достаточно упорными концовками, но в первом матче там Нью-Йорк просто выдал рывок типа 21-0, переломил ход матча, и там атака Детройта рассыпалась в куски. То есть Кейт допускал глупые ошибки, Томпсон допускал глупые ошибки, и, в общем, нельзя сказать, что в атаке прослеживалась какая-то идея вот в Детройте в первом матче. Во втором матче, наверное, косяков и безидейности было чуть меньше, но все равно в значительном количестве. Но где-то чуть не повезло, где-то вы пару трешек промазали, где-то кто-то мяч не поймал. И, в общем, общая нервозность и недееспособность атакующей Детройта снова была на месте. Но, во-первых, у них по ощущениям так был отрыв чуть больше. А во-вторых, не то чтобы у Нью-Йорка все было хорошо в атаке. То есть Брансон-то свое наковыривал, он и в первом матче там свое прилично наковырял именно во второй половине. А вот остальные... И мне показалось на каком-то этапе, что они пытаются... раскрутить Бриджеса на то, чтобы он какие-то очки им привнес, но он типа промазал 4 важных броска в концовке. А Таунсу они почему-то мяч не считали целесообразным закидывать. И, ну и вот. И догнать у них не получилось, значит, детройтцев. Ну, возможно, помогло то, что удалили Томпсона. Детройту на самом деле в защите, конечно, он лучше для Детройта, да, и хуже для Никс. Против Брансона, но при этом в атаке он как-то не слишком дееспособен, и в первой игре особенно за счет него страховали. А потом в защите он столько фалит, конкретно в этом матчапе, что не знаю. Шрёдер, как бы, понятно, у него не такой высокий уровень атлетизма, но он и в атаке много чего дает, и там, пока Кейт сидел во второй половине, их пик-н-ролл с Харрисом постоянно генерировал какие-то хорошие очки и позволил так продержаться. Вот. А во-вторых, насколько он реально хуже в защите? Ну, то есть, по идее, должен быть намного. Но в этом матче такого не было. И, в принципе, как бы ролевики в этой серии пока очень ярко себя проявляют. То есть, вот у Шрёдера первый матч, я вообще его не помню, что он там делал. Во втором матче вот он прям тащил. И включая там важнейшую трёшку уже в клатче, когда у Детройта ничего не получалось. Харрис очень хорош в обеих встречах. И в атаке, в общем, делает то, что от него просят. Вот, но Хардуэй с Бизли, которые были очень хороши в первой игре, они, значит, здесь были относительно бессмысленны. Но Трид еще порадовал. Что касается Нью-Йорка, у них в первом матче там, типа, первую половину Харт не закрывал, вместо него бегал Митчелл Робинсон, то, что он был хорош в защите и помогал душить пик-н-роллы Кейда. Вторую половину, по сути, не закрывал Бриджес, его выпустили там, может, на последние минутки две уже. Вот, вместо него бегал Пейн. Во второй игре Пейн толком не появлялся на паркете. Не то чтобы Бриджес был сильно хорош. Кейт часто его атакует просто и все. То есть Каннингем вообще шикарен. Вот между первой и второй встречей он шикарно прибавил. Именно в самостоятельности. Он, ну тут отчасти сыграл то, что я говорил про оборону Никс, отчасти, да, транзишн, но он там и против Ануноби один в один стал гораздо комфортнее себя чувствовать. А Бриджес, он вообще чуть ли не... Ну, он смотрит на него как на еду просто. Хотя это вроде бы хороший, значит, персонажчик. Макбрайд был еще очень плох почти оба матча, но вот он попал в какую-то странную очень трешку, тяжелую, и после этого как-то немного приободрился. Ануноби в первом матче накидал прилично, во втором был менее заметен, но, в принципе, производит впечатление человека, который в атаке вот в какой-то сложной ситуации, получив мяч, он тебе дает нормальные шансы на успех. В отличие там от того же Бриджеса, не знаю. Вот, ну и Харт был очень хорош в первом матче, во втором он был, конечно, менее заметен. В целом, мне кажется логичным, что счет в этой серии 1-1 после двух матчей. Я думаю, что Никс показали себя в обеих встречах и чуть более талантливой командой, и чуть более опытной, а Детройт выглядит чуть более организованно и как-то вот так пободрее в плане старательности, самоотдачи, чего-то вот такого. Вот. Но в целом складывается такое ощущение, что Нью-Йорк может здесь докрутить, как-то ярче страховать акцентирование, когда Томпсон на паркете. Может быть, против Кейда в таких ситуациях, там, когда он, например, целится в Брансона, да, не сдваиваться, а разменяться, а уже потом как-нибудь сдвоиться. И вот так притормозить их. Ну и в атаке, конечно, нужно грузить Таунса, потому что хотя бы пик-н-попами его искать, потому что, ну, как бы он часто остается один, то есть там Нью-Йорк залезает внутрь, Дюран или, ну, Дюран редко, ну, там, Пол Рид, например, да, он защищался против Таунса, по-моему. Он идет внутрь страховать, но как бы Таунс-то на дуге остается, и туда даже не смотрят, это открытый бросок для хорошего шутера, но я бы его и в посте, конечно, грузил, у Нью-Йорка есть все, чтобы растянуть защиту соперников и, значит, атаковать внутри, но часто их спейсинг выглядит как-то скомканно, то есть тут кто-то прибежал сюда, кто-то встал здесь, типа, зачем это все? Все гораздо проще должно быть в вашем случае, но пока вот так. Интересно будет посмотреть, найдет ли Детройт способ не разваливаться в концовках и в чем именно там проблема, потому что, ну, ты смотришь, как Кейт играет там, не знаю, в первом матче, вот в первой половине, когда он разбивает все эти сдваивания, и потом ты смотришь, как он в конце второго матча вышвыривает просто мяч так, что его поймать невозможно из этих же сдваиваний. Это же вроде один и тот же игрок, один и тот же скилл фундаментально, но как-то принципиально разное, значит, исполнение. Ну, посмотрим, будет интересно. Мне кажется, конечно, то, что Детройт украл преимущество своей площадки, должно как-то добавить остроты в эту серию. Идем дальше. Есть у нас такая серия Оклахома с Мемфисом. На самом деле, это, по-моему, единственный матч, который я решил не досматривать. Ну, потому что я знал, как бы, чем закончится. Закончилось все прям плохо. И надо сказать, что Оклахома просто совсем выключила атаку Мемфиса. Причем они защищались по-разному. То есть там были и высокие выходы, которые потом прикрывались. Было и что-то такое в духе дропа, но не глубокого, а так, чтобы ты как бы болхендлера встречаешь, потом отскакиваешь к своему. Были какие-то зонные отрезки. А оно работало все абсолютно. И, естественно, после этого можно бежать, и все у нас прекрасно. И в целом просто Оклахома, она в защите выглядела командой, которая, ну вот это типа... Не знаю, девятый класс играет против второго класса. Вот, там принципиально разный уровень какой физики, атлетизма, плотности. Не знаю, насколько это связано с конкретными исполнителями Thunder, потому что, ну, вот у них, безусловно, классная защита, но вот настолько жопоразрывающая, даже они обычно не выглядят. Здесь нужно сказать, конечно, что у Мемфиса было два матча плей-ина, а Thunder уже там две недели, не знаю, в баскетбол не играли. Может быть, эта свежесть как-то сработала, но в целом напрашиваются параллели с серии против Пеликанов, где прикончили, значит, Инграма. Вот здесь, я думаю, что может что-то такое же ожидать Мемфис. Но главное, что... Ну, как главное? Главное, что они торчали 35 очков, и еще вторая четверть не закончилась, по-моему. А главное, что я хотел сказать, это что как-то очень много в атаке Мемфиса странных исполнителей получают значимые роли. Я не знаю, насколько это связано там с травмой Джа, но не должен Скотти Пиппен так часто проходить. Он не того уровня креативщик, чтобы что-то делать против этой защиты. Джа как-то излишне по ходу уверовал в свой трехочковый, и, ну, опять же, может быть, это отголоски его повреждения, а может быть, отголоски того, что он в последнее время бросал хорошо. Но, как бы, От этого, вероятно, нужно избавляться. То есть у Мемфиса есть ресурс для того, чтобы атаковать все-таки намного лучше, чем они делали это в первом матче. Но в первом матче они атаковали вот так, и как бы вариантов там особых не было, и смотреть там особо не на что. Идем дальше. Дальше у нас... Давайте перейдем к другой серии восьмой команды с первой. Это на самом деле матч Майами с Кливлендом. Он был у меня пятым за день, так что я не то чтобы там много чего почерпнул. Уже для себя это было как-то совсем уже тяжело фокусироваться, так честно говоря. Но из того, что запомнилось... Ну, во-первых, запомнились постоянные проходы гардов кливлендских. Это какая-то дичь абсолютно. То есть Митчелл прошивал их всех, Гарланд тоже прошивал их всех, но Гарланд, как правило, все-таки бросал потом флоутеры. Ну и еще, значит, вот и Тай Джером тоже накидал. Тай Джером у него больше было, вот он как-то поймал свою волну из-за дуги, и там были достаточно странные броски, которые он попал, и этим, скажем так, помешал игре стать более какой-то упорной. То есть там Кливленд вел, может быть, очков 10, но когда Тай Джером вот так накидывает, то в итоге разница растет, и борьбы особой не получается. Интересно, что Майами, вот они же играли, когда с Чикаго, они кинули, значит, Уиггинса на этого, на Уайта, а на Гиди они кинули Адебайо. Ну, типа, вот наши два лучших оборонца против двух ваших лучших атакующих игроков. Но с Кливлендом они посчитали это неправильным. Ну, в смысле, что так нельзя. Нельзя нам Бэма поставить, там, не знаю, на Митчелла или на Гарланда. Я не знаю, вопрос ли в том, что они такие быстрые. Мне кажется, вопрос в том, что они просто, ну, типа, нам нужно кого-то крепкого держать против Эвана Мобли. Потому что Майами на самом деле далеко не всегда разменивался. То есть, как бы, игроков периметра они разменивали, и Кливленд часто атаковал, там, не знаю, Тайлера Хиро. Но когда Кливленд играл пик-н-ролл через большого, вот разок они как-то разменялись, майамцы, но нескладно это сделали. Так что у Мобли получилось убежать к кольцу, и, значит, там быстренько воткнуть через кого-то. Разок он кого-то задавил, и, по-моему, после этого они стали играть в дроп, и это просто не особо работало, честно говоря. У Майами явно не хватает еще одного страхующего. То есть, вот их в старте у них есть там, значит, Уэр и Бэм. Вот это как будто правильный матчап против Кливленда. Как будто им нужно постоянно держать этих двух больших на паркете, чтобы там, если Бэм, значит, куда-то выходит на болхендлера немного, то еще кто-то встречал Роллмана, чтобы как-то краску насытить против вот этих пик-н-роллов. Тогда оно, наверное, должно как-то повеселее работать, не знаю. Вот. Ну и что еще запомнилось, Митчелл, в принципе, очень впечатлил, конечно, про проходы уже сказал, но он и в защите как-то включался, там что-то перехватывал, и где-то один в один нормально упирался, в целом уровень заряда от него, конечно, был выше того, к чему мы привыкли от него в обороне, но опять же, да, кто-то отдыхал две недели, кто-то играл два матча плей-ин, но это как бы ваша проблема, что вы играли два матча плей-ин, надо было лучше в регулярке играть. В целом Майами выглядел достойно, но я не могу сказать, что Майами выглядел как команда, которая вот подошла на эту игру с четким планом, позволяющим, в принципе, рассчитывать на победу в матче, уж тем более в серии. Они были организованы, они были в порядке, но ничего суперинтересного не показали. И это против Кливленда, который, в общем, играл ротации регулярного сезона. То есть у них тут вот Митчелл 33 минуты, Мобли 33 минуты, Гарланд 31, Аллен 30... Струс 21, Джером 26, Мерил 24, Деандре Хантер 16, Акора 12. Ну, короче, просто посмотреть на Майами, у которых тут Адебайо 39, Уиггинс 38 и Хиро 37, и еще и Митчелл 33. То есть из 4 наиболее отыгравших в этой встрече баскетболиста, они в составе Майами. Первые четверо в Майами. Ну вот. Так что да, наверное, до определенной степени можно сказать, что Майами заставил Кливленд играть один в один, и, собственно, мы видим, что там передач у них не слишком много, а очков у лидеров слишком, слишком много, вот, ну, собственно, они втроем тут, Митчелл, Гарланд и Джером набрали под 90, но нельзя сказать, что это как-то хорошо сработало в то же время. И повторюсь, как бы больших своих они на мяч особо не разменивали, и в итоге там Струс где-то с хэндоффа трешку попал, тот же Тай Джером накидал, потому что на него не хотят выходить, где-то Хиро, значит, не хотел переключаться, поэтому он сдвоился, он не успел отскочить к своему, там трешка. В общем, да, Майами будет тяжело в этой серии, впрочем, ничего нового. Орландо играл в Бостоне, и Орландо проиграл первый матч в Бостоне. Надо сказать, что обе команды, они достаточно много размениваются в защите, они не позволяют тебе разогнаться, набрать какой-то ход, они заставляют тебя в основном играть один в один. Но вот в первой игре было очевидно, что у Бостона просто... Во-первых, у них, вероятно, лучше креативщики. И плевать, сколько очков там набрали Тейтум с Брауном, а сколько, значит, Банкера с Вагнером. Во-вторых, у них лучше пространство. И в-третьих, я не уверен, что у них хуже защита, а, вероятно, не хуже у них защита. Вот. И с такими вводными, как бы, играть в похожие баскетболы, ну, достаточно трудно. При этом надо сказать, что Банкера, ну, вот, по-моему, эта серия как раз показывает, ну, как эта серия, пока там был один матч, показывает фундаментальную уязвимость вот конструкции орландовской, да, как команды. Что Банкера, конечно, там, с его прогрессом в трёшке, это радует, и это на пользу ему пойдет, но его зона террора должна быть все равно под кольцом. И это должен быть человек, который урабатывает там Уайтов и Причардов, не знаю, Хаузеров на разменах. А, во-первых, у них все дико медленно. Пока они выбили размен, уже куча времени прошла. Во-вторых, у них нихера нет разыгрывающего. И кто там будет закидывать мяч на Банкера на среднюю, чтобы он урабатывал там Уайта, решительно непонятно. И в итоге он приходит туда с дриблингом уже. И это, ну, не так удобно, прямо скажем. Как получить мяч, и ты можешь там джепстепы свои мутить, что-нибудь крутиться куда-то. Вот. Здесь ты уже с дриблингом идешь, и ты не можешь поднять мяч. И, ну, или если поднимешь, то надо будет бросать. Короче, не слишком удобно. Ну и плюс, да, вокруг тебя очень все не очень с точки зрения пространства. То есть Уэндала Картера не опекают на дуге. Я так понимаю, что Орландо в какой-то момент просто такие, типа, ну окей, они все равно против него не защищаются. Давайте тогда Айзека выпустим, он хоть переключаться в защите будет лучше. Уэндал Картер, в принципе, нормально переключался на Тейтума, но Причард его отвозил. Вот. И у Вагнера, и у Банкера были какие-то проблемы заметные с принятием решений. Но, опять же, тут окружение такое, что, а может быть, это и правильно, что ты не даешь мяч, там, не знаю, открытому на дуге Блэку. Может быть, твой бросок с сопротивлением – это что-то более высокоэффективное и перспективное, чем его трешка. Но пространства нет, там в какой-то момент Бостон решил не отдавать, значит, Деррика Уайта в Банкера на размен. А, ну, чтобы наказать за неразмен, нужно пространство, нужны шутеры хотя бы. Хотя, ну, чтобы Уайт защищался против человека с броском, этого нет. И, в общем, если бы не пара каких-то... Ну, не пара, там, на самом деле, несколько трехочковых попаданий было от Банкера, и они большую роль сыграли в том, чтобы Орландо как-то держался в игре. Но я не уверен, что в следующем матче он снова попадет эти там, не знаю, сколько он дал, 4 из 8, 4 из 7, да, будет в следующем матче 1 из 6, никто не удивится. В то же время Бостон и бежал хорошо, и, значит, за каждую щелочку Деррик Уайт тебя накажет трешкой, то есть тут у них Причард накидал, но Причард больше сведения, вот он там Уэндала Картера ушатал, тут он, значит, этого... Коула Энтони возили все, и я так понимаю, что ему будет сложно найти минуты, а без него будет сложно атаковать этому Орландо. Вот. И Причард как бы накидал своего много сведения, потому что Орландо тоже, ну, они разменивают все подряд, и потом не особо помогают, только если ты залез под кольцо, там уже тебя встречают. И, собственно, из этого вот накидывал Деррик Уайт отчасти. Отчасти из-за там каких-то несогласованных разменов. Ты чуть-чуть не подвышел над Уайта, на Уайта, вот, когда у тебя размен. Чуть-чуть ты застрял, и все. Там на полшага не дошел. На полшага ты отошел от Уайта, чтобы помочь там прикрыть мисс-матч наверху. Тут же пас на него, он бросает, он не думает. И он это попадает. Вот, на хэндофф там вышел недостаточно высоко, все это сразу прилетает, и у Орландо нет ни одного такого человека, у Бостона их, ну вот в этом матче был Деррик Уайт, в следующем матче то же самое будет делать Порзингис, никто не удивится, поэтому тут, конечно, принципиально разный уровень атаки при принципиально сопоставимом уровне защиты, и это... серия, я вот как-то начинаю ловить себя на мысли, глупо делать выводы после первой игры, потому что всегда есть какие-то корректировки, но я ловлю себя на мысли, что, возможно, я переоценил Орландо, выписав им там полторы победы в этой серии. С другой стороны, у Бостона есть привычка делать глупости. Вот. А значит, там с одной стороны Браун немного, это что-то у него там с травмой он заходил на серию, тут еще Тейтум приземлился неудачно, и кто знает, что там дальше будет. Вот. Идем дальше. У нас, давайте поговорим, закроем уже вопрос восточный, и поговорим про Милуоки с Индианой. Они уже играли достаточно давно, эта серия, ну, этот матч открыл плей-офф, насколько я помню. Значит, я вот открыл сейчас бокс-скор на всякий случай. Янис 36 очков, Кузьма 0 очков, Лопес 9 очков, Принц 0 очков, Роллинс 5 очков. Да, такие дела. Что запомнилось? Очень запомнился Немхард, который, во-первых, очень много страховал в защите и прям акцентированно стягивался и отбегал обратно, и стопорил там Ролманов. А во-вторых, он прям так самоотверженно гнал темп. То есть это, знаете, это не просто чувак, который убежал вперед, поймал мяч, положил лейап. А он бежит, и перед ним есть соперник. Перед ним там, например, Брук Лопес. Что он делает? Он прет в Брука Лопеса, просто выносит его вот куда-то в стойку щита, значит, отбрасывает и заносит свой лейап. Так было плюс-минус дважды, и потом еще был один какой-то слаломный проход, когда он между нескольких людей просочился к кольцу. И вот так он помогал, конечно, им держать этот высокий темп и в раннем нападении накидывать. В принципе, Милоки, конечно, не слишком готов как-то возвращаться в оборону. Вот. Ну и Сиаком, который прибегает, и он бежит так быстро, что его прямой матчап не успевает вернуться. Еще. И, соответственно, он занимает позицию против кого-нибудь, кто помельче, и потом уже в пол, может быть, и позиционки используют этот мисс-матч для своих корыстных целей. В своих корыстных целях. Вот. И в целом получалось достаточно легко вот за счет этого раннего нападения у Индианы очки себе генерировать. Надо сказать, что защищались они против Яниса преимущественно один в один. Никто с ним не справлялся, но как бы было и насрать. Вот он в итоге набрал 36 очков, у него одна передача, вроде бы. Одна же? Да. Проблема в том, что, как я уже сказал, Кайл Кузьма 0 очков, Торин Принц 0 очков. У него вокруг не было никакого креатива. То есть там что-то Портер немного прошел пару раз со скамейки, но у него 2 из 7. А Эй-Джей Грин каким-то движением без мяча там на дуге немножко пошумел. И Трент пару средних себе придумал. Вот это весь креатив, который какой-то самостоятельный был вокруг Яниса. Ну, это понятно, что Грег должен собирать вокруг себя людей, чтобы заигрывать партнеров. Он должен стягивать двоих. А на нем сдваивались в посте, и из этих сдваиваний Индиана очень грамотно ротировалась. Вот я вначале сказал про то, что Немхард хорошо стягивался. Вот отчасти он, но не только он, вся Индиана на самом деле защищалась хорошо по меркам как бы того, кем принято считать Индиану. На самом деле, по любым меркам, они хорошо защищались вот на сдваиваниях в посте. Они и не давали набрать, и особо не фалили, и особо открытых бросков не давали. А главное, что если у Милоки получалось создать какое-то движение, то они отрабатывали, и это значит, ну вот этот провалился, его вот тот подстрахует, а того вот этот, а там уже первый прибежал. И как бы много таких моментов было, прям хороших. Вот. Им нужно сделать так, чтобы Янис был приводящей силой атаки, чтобы он не только набирал, но и создавал для партнеров. Это, наверное, нагло, да, типа сказать, что вот у тебя 23 броска с игры, еще там 15 штрафных, из которых ты, правда, половину промазал, вот, а тебе нужно больше давать. Но, может быть, Кузьма даст им больше, там, я не знаю, но меньше особо некуда дать, у него 0 из 5 с игры, и ну, он собрал вот этот вот, как это называется, триллион, да, когда у тебя весь бокс-скор по нулям. Ноль попаданий с игры, ноль трехочковых, ноль штрафных попаданий, ноль подборов в атаке, в защите и всего, ноль ассистов, ноль перехватов, ноль блоков, ноль потерь. Ноль потерь, ноль очков. Минус 24. Ну вот, просто я, ну, наверное, нужно искать какие-то варианты там через Брука Лопеса игры. Он здесь почти не играл без Яниса. Потому что когда Янис садится и Брук Лопес садится, то выходит сразу, значит, Джерико Симс. И понятно, что пара Симс и Лопес, ну, она слишком громоздкая для темпа индиановского. Мне просто кажется, что Лопес может быть опцией, особенно когда рядом не мешается Янис. Просто дай ему мяч в посте, и пусть он кого-нибудь поддавит. Вот. Но да, тогда Симс как бы вылетает из ротации. Я готов с этим жить. Я бы дал просто 9 минут Симса Лопесу, и все. Вот. А то у него 20 минут всего. Но здесь вся скамейка отбегала больше, чем вся основа. Ну, там где-то Портис, наверное, подменял Лопеса. Скорее, он его минуты забрал. То есть у Портиса 25 минут. Но мне он кажется менее интересной опцией, честно говоря. Просто потому что, ну, я могу посмотреть на Индиану, и там типа, ну, тут есть кому подзащищаться против Кузьмы или Портиса. Вот против Брука Лопеса, но он слишком огромный, и он все еще очень скилловый. Вот, поэтому, когда Яниса нет на паркете, и тебе нужна атака, выпускай Брука Лопеса, кидай ему мяч в пост, им придется сдваиваться, вероятно. Вот, ну и, конечно, нужно попадать штрафные, нужно попадать трешки, но вероятно, что для Милуоки здесь шанс заключается в первую очередь в возвращении Лилларда и в том, что он будет в форме. Вот. В принципе, во второй половине Милуоки стал бежать сам почаще, и в раннем нападении какие-то у них шансы были. Чуть трешек они попали, из-за этого как бы Индиане пришлось атаковать в позиционке, а у Халибертона там типа 10 очков в этом матче, и он трешки свои из пик-н-ролла не попадал, то есть это все там, не знаю, Сиаком какой-нибудь. Ну, на каком-то этапе МакКоннелл несколько бросков попал хороших, в смысле важных. Вот, но как бы понятно, что Индиане нравится, когда они могут просто быстро бегать и особо не работать ради своих очков. Ну, то есть, как я говорил, да, там Сиаком несется вперед, и Немхард прет в тело, чтобы создать эти очки. Но это вот не такая командная тяжелая работа, да, это все равно требует самоотдачи высокой. Но Индиане это дается проще, чем созидание в позиционке. Ну и, соответственно, нужно как-то чуть поднять свою атаку, чтобы заставлять Индиану атаковать в более низком темпе и вытаскивать мяч из-под кольца вводить. Тем не менее, да, без Лилларда тут, конечно, совсем все плохо, да и с Лиллардом не факт. Тоже и непонятно, каким он вернется и когда он вернется. Вроде как на вторую игру его не прям готовы, вот, не то чтобы его прям ждут во втором матче. Так, ну и ничего ли я не забыл? Да вроде ничего особо важного. Что еще? У нас играли Лейкерс и Даллас. Серия... Ха-ха! Вот так оговорочка, да? Даллас-то у нас в плей-офф не попал. Нет. Лейкерс у нас играли с Миннесотой. Надо сказать, что в начале матча казалось, что у Лейкерс, ну, есть какой-то работающий план. У них удавалось создать достаточно такую густую толпу под кольцом. То есть, понятно, нет одного ремпротектора, но мы количеством страхуем. И Эдвардсу, ну, как-то потребовалось время. Ему всегда требуется время, чтобы приспособиться к чему-то такому. Но потом у них в старте, типа, Ривз против Эдвардса защищается. Потом там Дориан выходит. Но Эдвардс просто, он, окей, вы будете стягиваться, мы будем просто выбрасывать мяч на дугу. И Лейкерс оказались не настолько длиннорукими, то есть вот, опять же, там матч этот плей-иновский Орландо с Атлантой, не знаю, многие ли его смотрели, Орландо как бы немного стянется внутрь и потом сделает шаг наружу, и все, и открытой трешки нет, и ничего. У Лейкерс так не получается. То есть проход, скидка, и после этого сразу тебе приходится выбегать на шутера, дальше, ну, либо ты не успеваешь, и он просто бросает, и Миннесота накидала прилично. Это, наверное, одна из главных, в принципе, переменных этой серии. Ну и для Миннесоты, в принципе, это частая переменная. Здесь они попали 21 из 42. Русило насчитал, что типа 27 бросков были открытыми. И еще там 7 почти открытыми. Вот. Но да, у Рэндла 4 из 6, у МакДэниелса 3 из 3, у Конли 2 из 3, у Рида 6 из 9. Но вот только Дивинченцо с Никилом плоховато бросали. И у Эдвардса, соответственно, 9 передач и 1 потеря. То есть он проходил и скидывал. И дальше, опять же, либо это сразу трешка, либо ты можешь атаковать, потому что игрок, ну, не успевает и сильно бежит на тебя, и ты можешь на противоходе уйти просто к кольцу против него. Вот. И как бы, да, Миннесота приноровилась к этой защите Лейкерс достаточно быстро, может быть, там с середины первой и дальше уже... 38 очков во второй четверти, 35 очков в третьей четверти, вот, в четвертой 23, но у Лейкерс 17. Такие дела. Ну вот. Поэтому я не знаю, может быть, попробовать Дориана кинуть в старт вместо Хачимуры и посмотреть хотя бы. Ну, опять же, это как бы это, надолго этот матчап продержится до первого заслона. И дальше тебе придется либо сдваиваться и отдавать открытую трешку, либо размениваться, после чего Эдвардс пройдет, и тебе все равно придется отдавать открытую трешку. Короче, прям сложно это выглядит для Лейкерс. Но я думаю, что их основные ресурсы для того, чтобы как-то прибавить, они скорее на чужой половине. Потому что в первом матче много отыграл Конли. Ну, в смысле, 22 минуты — это меньше всех игроков старта. Но это больше, чем, например, я ждал. Он защищался против Ривса и вполне компетентно справлялся, и ни у кого не получилось сделать его проблемой. А Леброн выменивает себе каких-то огромных людей. Во-первых, Рэндл нормально против него защищался. Я вот как-то полагал, что Эдвардс, наверное, туда придется кинуть, но пока Рэндл справляется так, что в этом нет никакой нужды. Вот, хорошо, значит, Леброн выменивает больших, он не может их обойти, никого из них. Ему нужно выменивать себе там или Конли, или Дивинченцо, или Никила. Вот Никила он, по-моему, разок размотал, но на этом и все. Леброн, в принципе, провел такой матч, что непонятно, был ли он на паркете. В начале встречи Конли прятался на Хачимуре. Мне кажется, что раз или два ему дали мяч в пост и больше и отказались от этого. Потом уже во второй половине у Гобера неоднократно получалось страховать за счет Хачимуры и выбегать обратно на него. И, по сути, ну, он помогал защите, но ничего не отдавал атаке. И, в принципе, опять же, да, Гобер против Файваута, Гобер против Дончича. Ну, где-то местами он против него разменивался, местами Дончич его обыгрывал. И Лука в итоге накидал свои 37 очков. Но, опять же, если мы остальных людей относительно выключаем, а тут... Как бы, ну вот, у Ривса 16 очков на так себе проценте, у Леброна 19, Хачимура 9, Хейс 1, 1, Дориан Финни-Смит 3, Винсент 3, Вандербилт 2. У Донча 37 очков, 1 результативная передача и 5 потерь. То есть такой Эдвардс наоборот в этом плане. Потому что, да, давай, играй 1 в 1, давай, давай. И... Наверное, если... Ну, опять же, это не придирка к Дончичу. Как бы он набрал свои 37 очков на 22 бросках с игры. Вот. Но если он один, кто этим занимается, то с этим можно жить. Это как Янис. Один в один ситуация, и статистика почти идентичная. У тебя куча очков, и у тебя одна передача. Но тебе нужно придумывать броски там для, не знаю, для Хачимуры, тебе нужно заигрывать Хейза, тебе нужно придумывать трешки для Финни-Смита и для всех остальных. Вот. Но здесь, повторюсь, интересно, что будет делать вот, Леброн и Ривз, как бы два основных источника. Потому что Миннесота не перестанет размениваться до тех пор, пока не окажется, что все слишком плохо. Я думаю, что Леброну нужно искать размен на мелких. Вот на кого искать размены Остину Ривзу, я, честно говоря, не знаю. Ну, возможно... Да нет, не знаю. Но потому что он никакой не выдающийся атлет, ему нужно найти желательно кого-нибудь тупого, чтобы придумывать ему фолы. Потянет ли на роль тупого Рэндалл, например, ну, по первому матчу он выглядел вполне себе адекватно. Но Рэндалл неизвестен стабильностью, конечно. Вот. Ну и МакДэниелса нужно отметить. Он и вторым шансом накидал, он прилично подбирал. Он, естественно, убегал в транзишн, и он попал в свои трешки. И в итоге он самый результативный игрок команды. Вот. Ну и надо сказать, что на каком-то этапе Миннесота, конечно, ну, она слишком много попадала в принципе, но на каком-то этапе заходило просто все, и там Рид уже сам ржал после своих собственных попаданий. Я думаю, что здесь можно ожидать некоторого регресса, но, повторюсь, для меня главное вот, и самое интересное, это как Лейкерс постараются выжать больше из Ривса и Леброна в каком-то креативе, в индивидуальном, чтобы привести свою атаку в божеский вид. Golden State играл у нас с Хьюстоном, и Golden State перехватил преимущество в своей площадке, забрали они первый матч в Хьюстоне. Надо сказать, что были предсказуемые проблемы у Rockets в атаке. Сносно или, может быть, хорошо выглядел Шенгун. Но Шенгун – единственный человек в этой команде, который, ну, дает тебе какие-то положительные ожидания в атаке. То есть ты понимаешь, что когда он получает мяч вот в какой-либо ситуации, то вероятность того, что произойдет что-нибудь хорошее, выше, чем если бы это был среднестатистический игрок. Со всеми остальными как будто наоборот. Все только хуже. Ван Влит и Грин ничего не попали из пик-н-роллов. Естественно, на них никто не выходил. Амен Томпсон провалился, наверное, так же, как и Асар Томпсон. Но Асар уже просто второй матч так заваливает. Амен пока только один провел такой вот абсолютно невзрачный. И, в общем, да, тебе нужно перехватывать и бежать. Тебе нужно собирать вторым шансом, накидывать вторым шансом. Как раз значительная часть там камбэка хьюстонского, потому что они прилично отвалились, но потом подобрались в счете и дотащили матч до концовки, более-менее такой упорный. Вот. Это все заключалось в очках второго шанса, в больших минутах Адамса, в минутах Адамса в паре с Шенгуном, в минутах там с Джабари на тройке. Вот, да, через второй шанс они как-то подбирались. Вот, но потом как бы Адамс не может играть, не знаю, сколько там, полторы четверти подряд. Он просто не потянет это с такой интенсивностью. Поэтому его там где-то под конец убрали. В середине, там, четвертый, может быть, минут за пять до конца. Дальше уже там и Golden State нередко подбор забирал. Вот, Golden State там и зону пробовал на каких-то заметных минутах, и это работало. Выпускали где-то Квинтона Поста вместе с Луни на каких-то минутах, просто потому что, ну, было понятно, что можно перегородить краску. Хьюстон дает такую возможность. Но нужно как бы кадры выпустить, которые способны это сделать. Не то, чтобы это у них сильно прям сработало там на минутах Поста с Луни, но просто забавная была идея сама. Ну вот, но в целом, да, где-то там Golden State немного оторвался. Ну-ка, нет, они прилично оторвались там, может быть, очков на 20 на каком-то диком шотмейкинге абсолютно. Потому что Карри и Батлер провели выдающиеся матчи просто с точки зрения индивидуальной атаки. Но потом они на своей легкомысленности много чего наотдавали, и где-то, опять же, там за счет второго шанса Хьюстон подобрался обратно. Что касается атаки Warriors, то часто Шенгун стоял против Муди, и Golden State, конечно, нужно найти способы вовлекать Шенгуна в эпизод. Вот. Плюс, да, когда там Адамс на паркете не должен пересекаться с Карри. То есть Карри должен быть настолько впечатляющим в атаке и настолько испепелять этого Адамса, что его просто придется убирать, и все. Вот. Здесь как будто минуты заметные были, когда они оба на площадке, и ничего страшного с Адамсом не произошло. Должно происходить. Вот. Ну и надо сказать, что Муди закрывал матч все-таки, а не Гарри Пейтон. Ну, как бы Хьюстон не заставляет тебя держать Гарри Пейтона на паркете, прямо скажем. Вот, и люди сейчас там, Симмонс вот обсуждают, типа, а почему нельзя выпустить Кумингу вместо Поста? Ну, вместо Поста нельзя, вместо Пейтона можно, наверное, попробовать. Просто Пейтон иногда попадает какие-то важные трешки, вот, а попадет ли их Куминга, не очень понятно, время ли сейчас для экспериментов. Второй матч может быть временем для экспериментов, на самом деле. Если Куминга сможет быть более крупным Пейтоном, то, ну, то только welcome, как бы, все будут рады. Ну да, закрывал матч Муди и Подземский, вот эта пара, они достаточно компетентны для того, чтобы защищаться против там Грина и Ван Влита. Ван Влит не попадал ничего, Грин часто тупил и тоже попадал мало чего, поэтому как бы они не заставляют тебя выпускать Пейтона, и Муди попал в важную трешку, большую прям. То есть пространство в атаке с этими людьми лучше, конечно, все равно, чем с Пейтоном, который тоже иногда попадает в важные трешки, но против него защищаются менее рьяно. Муди все-таки поинтереснее. Но да, нужно как-то ему чаще ставить заслоны там под Батлера, под Батлера, наверное, может быть, Шенгун и разменяется на Батлера, Батлер хочет кольцу идти, Батлеру скорее стоит обыгрываться с теми же, там, не знаю, Подземски или с кем-то, но вот чтобы Ван Влита, может быть, получить, или Джейлена Грина. Джейлен Грин еще и проявил себя как, в общем, такой недооцененный мною лично уязвимый товарищ в защите. Была пара моментов, которые показало, что можно его эксплуатировать. Вот. Но да, под Карри там заслоны Муди должны быть, и нужно Шенгуна вытаскивать. Тут вот в чем дело. Нельзя спрятать нескольких человек от нескольких человек. То есть ты можешь спрятать конкретно Шенгуна, наверное, конкретно от Карри. Вот. Но когда тебе нужно спрятать и Шенгуна от Карри, и при этом пару своих мелких от Батлера, а если еще и Адамс, то его тоже нужно спрятать от Карри. Вот тогда начинаются сложности и косяки в защите. Ну и, естественно, и Шенгуна от Карри тоже спрятать у тебя получится не всегда. Просто это можно как-то сделать менее болезненно. Ну и Хьюстон сделал в первом матче. Вот. Но в целом, как бы, Golden State играл ротацией явно боевой, плей-оффной. Опять же, вот это выглядит как такая рьяная попытка во что бы то ни стало затащить именно первый матч в гостях, перехватить преимущество своей площадки. Мы по 40 минут будем гонять и Карри, и Батлера. Вот. Хьюстон играл более щадящие ротации, и я думаю, что никто не удивится, если во втором матче Golden State не будет лезть из кожи вон, скажем так. Что это Хьюстон не может себе позволить ехать в гости с 0-2. Они, вероятно, накрутят минуты своим там лучшим игрокам. Вопрос, правда, в том, кто это. У меня есть ощущение почему-то, что Джабари должен играть больше. Он лучший защитник из шутеров и лучший шутер из защитников. Он балансирует их команду, и мне кажется, что нужно его выпускать. А то получается, что да, тут у нас типа Дреймон защищается против Шенгуна, и еще Батлер у нас может делать что угодно, потому что он номинально защищается против Томпсона, но как бы защищаться против Томпсона на деле совсем не обязательно. Вот. Если туда кинуть Джабари, это может... Понятно, что он не будет таким защитником против Карри. Поставь Ван Влита против Карри, поставь Брукса против Батлера, и Ну, тогда, конечно, пик-н-ролл Карри Батлер, и все, и вот у тебя уже Ван Влит против Батлера, и насколько с этим можно жить. Да. Ну, может быть, Джабари потянет переключение на Стефа, а изначально будет защищаться против Батлера. Не знаю. Тут придется как бы идти на компромиссы. Нынешний состав это тоже компромиссный. Вот. С Томпсоном. Но в концовке слишком много всего, конечно, Хьюстон промазал. Атака, в принципе, не то, чтобы у них как-то генерировалось... Ну, хоть на каком-то этапе, последовательно, хорошие броски. Но столько проходов, столько промазанных флоутеров, столько промазанных лейапов, столько промазанных открытых трешек. Это должно быть лучше. То есть даже если у тебя исполнители, как у Хьюстона, это все равно должно быть лучше. И я думаю, что это очевидная такая вот... очевидное пространство для того, чтобы Хьюстону прибавить, просто чуть чаще попадать. И им это точно по силам. Вот, ну и я думаю, что опять же, когда они определятся с тем, кто их лучшие игроки, эти лучшие игроки смогут получать больше минут, а смогут ли и дальше там воины бегать постолько вот своими основными составами, не знаю. Вот такие наблюдения по первому матчу этой серии. Вот, ну и да, интересно будет посмотреть, что Кэр придумает на второй матч, потому что, ну, я как бы так сказал, что, может быть, Warriors и не будут особо упираться. Это один сценарий. И он подразумевает, скорее всего, знаете, какую-то экстраординарную стратегию на матч. Ну, то есть не просто мы выходим и стоим, вот. А, ну, типа, давайте мы, не знаю, будем постоянно сдваиваться в защите после того, как мы играли в дроп, и они к этому не готовы, и, может быть, мы нафорсим потери, но убегаем. И давайте в атаке встанем пошире, и просто все там батлеры и грины и прочие бросают трешки при первой возможности и выносим там, не знаю, 50-60 трехочковых за матч. И типа, если оно пойдет, то мы малыми силами в игре или, может быть, даже побеждаем. А если не пойдет, то ну и хер с ним, после перерыва уже там усаживаем основу и все. Это один подход. Я не уверен, что я готов на него ставить. Я думаю, что, тем не менее, в нем есть рациональное справедливое зерно. Потому что Golden State свою миссию на эти два матча выполнил уже. А с другой стороны, может быть, что Warriors исходит из того, что вот между первыми матчами большие перерывы, мы можем себе позволить гонять своих основных игроков-лидеров по 40 минут в первом, втором, третьем матчах, и мы это и будем делать, и мы постараемся выйти на 3-0 просто за эти первые три матча. И тогда, наоборот, вторая игра — это что-то, чего... Ну, это нельзя упускать. Ну, вот нужно сейчас это сделать, и все. Но я не уверен в том, что Golden State способен по заказу эту победу выдать вторую подряд. А если ты промажешь, и ты уже в два матча так вложился, а счет в серии 1-1, ну, это не самый благоприятный сценарий для пожилой команды, вот, скажем так. Ну и закончим выпуск. Давайте второй серии, в которой сегодня тоже прошел второй матч. Это Денвер и Клиперс, соответственно, опять же, если вы не хотите знать итог, то не знайте итог, ставьте на паузу там или что-то делайте, в общем, убавляйте звук, выключайте подкаст, убегайте. Время вышло, Денвер проиграл этот матч и отдал тоже преимущество своей площадке команде из Лос-Анджелеса. Надо сказать, что эта серия, тут оба матча были упорными, дико. Первый матч залез в овертайм. Там Денвер выиграл. Второй матч залез в упорную концовку. Денвер бросал трешку, чтобы сравнять счет и перевести игру в овертайм снова. Вот. Это, конечно, очень такие упорные две игры. И самые, наверное, две самые упорные игры в этом плей-офф. Надо сказать, что тут все до сих пор в этой серии сводится к исполнению. Мы смотрим на Портера. В первом матче он... по сути, там почти не играл во второй половине, да, потому что его убрали, Денвер трэпит пик-н-ролл, а Портер не отрабатывает в лицевой, в подстраховке. Портер, ну, в принципе, мало чего делает конкретно в той игре, его убирают. В этой игре он, наоборот, был полезен, собрал 6, что ли, подборов в атаке. 6 подборов в атаке было к тому моменту, когда я смотрел, сколько у него подборов в атаке, может, он потом еще собрал. Просто вот в самой концовке там... матча первого, да, который залез в овертайм, Уэсбрук получает мяч под открытую трешку, не хочет его бросать, и в итоге залезают куда-то и потери, и все, в общем, на этом закончилось основное время. Во втором матче там данк Гордона в дужку кольца приходится на другой половине, значит, Портеру прилетают по лицу, он лежит на паркете, Пауэлл попадает открытую трешку в атаке 5 на 4. Вот это вот здесь как бы разница в итоге матча. И такие единичные моменты, они, конечно, в упорных играх огромную роль играют. Понятно, что в основном пик-н-ролл Мюррей и Йокич. Надо сказать, что Клиперс защищаются очень по-разному. Они пробовали поставить типа Зубаца на Уэсбрука вот в четвертой четверти второго матча и разменивать там пик-н-ролл, по-моему, Кавай и Дерек Джонс разменивали пик-н-ролл Мюра и Йокича. Сработало не особо, хотя как будто бы идея перспективная. Они активнее страхуют, они менее активно страхуют, они больше размениваются, они меньше размениваются, они сдваиваются на Мюра и потом на Йокича выбегает кто-то еще, потому что Йокич часто остается наверху. Или они пытаются продавить Мюра внутрь и как-то там с ним работать. Так что Зубац чуть-чуть на него выходит, потом отскакивает обратно к Йокичу. Клиперс работают в защите много и тяжело, и достаточно слаженно, но главное, что разнообразно. И мне кажется, что во втором матче это несколько смутило Йокича. Мы помним, в принципе, как он в прошлом году там против Миннесоты выглядел несколько, ну, потерянно, что ли, в одном из матчей, а может быть, в двух. Вот здесь был ряд ошибок от Йокича, возвращаясь к исполнению, ну, как бы не характерных. И, с другой стороны, также был ряд эпизодов, где Йокич кричал на партнеров, явно они не понимали, что он от них хотел просто, и не исполняли, и он был недоволен этим. Вот. Также много пик-н-роллов от Йокича в роли болл-хендлера. Мне кажется, это во многом связано тупо с тем, что, ну, типа, бросать никто не может, а Йокич может. И Роллман — это позиция для игрока, подходящая для игрока без броска. Ну и, соответственно, если это Йокич, то получается, что вот там можно стягиваться и помогать. А если мы там одного из этих нон-шутеров, типа Уэсбрука или Брауна или Гордона, сделаем шутерами, делаем Ролманами, то как бы это вот ставит их в более удобную позицию? Я думаю, отчасти из-за этого Йокич так часто играет болл-хендлера, но надо также сказать, что он и с Мюрреем, конечно, эти двоечки играет, а Браун там, например, косячит на постановке заслонов и получает фолы в атаке. Вот, надо также сказать, что Мюррей во второй игре был прямо хорош, то есть в первой там он, может быть, пару важных попаданий исполнил, но я не уверен, что он был именно вот классно отыграл весь матч. Вторая игра для него была такой прям более показательной, он проходил, он попадал в свои трешки. Естественно, без Йокича он атаку не потянул, но и там были какие-то моменты, где-то он просто после размена трешку попал, где-то там параллельно, значит, с его основным пик-н-роллом открывался Портер, и какие-то единичные очки нацарапать удалось. Вот, то есть он там, во-первых, в принципе, как бы Мюррей такой вроде бы X-фактор, плюс он еще там что-то подпростудился или что, но, в общем, он как-то в кофте бегает вроде бы, потому что, не знаю, зябко ему или что, но это вот объясняли именно через его простуду. И он был в форме, там и резкий, и точный, и в защите на самом деле упирался, Кавай через него наваливал, но типа это как вот, знаете, есть эта пищевая цепочка, там Джру Холидей очень сильный, но Джимми Батлер будет его возить. Джимми Батлер очень сильный, но Кавай будет его возить. И вот это как бы Кавай на вершине этой пищевой цепочки, а Мюррей хоть и сильный по меркам гардов, не на вершине. Там все-таки он отстает, и Кавай через него попадал, но Кавай через всех попадал. Это был вот такой матч от него. И там какую-то из четвертей он закрыл просто трешкой под сирену. Такой странный и тяжелый явно. В целом, надо сказать, что у Денвера, как правило, получается подстраховывать. То есть вот в первом матче там пик-н-ролл Хардена с Зубацем работал достаточно исправно. Там двое на мяче, дальше Зубац идет к кольцу, дальше Дан набегает на кольцо и завершает. Здесь так это не работало. Почему-то у Денвера получилось больше насытить краску телами. И те же открывания Дана к кольцу не прокатывали. И Зубац завершить не мог. Вроде бы там было достаточное сопротивление. И, в принципе, как будто на пик-н-ролле Хардена с Зубацем Денвер во втором матче отработал лучше. Но да, есть Дан, за счет которого можно достаточно акцентированно страховать. Есть, когда нет Дана, есть Дерек Джонс. И я вот думаю, нельзя ли Клиперс хотя бы, может быть, закрывать матчи, не знаю, с Батюмом. То есть понятно, что нужно искать, кого бы поставить на Мюррея, но в концовке на Мюррея, возможно, стоит поставить Кавая просто. Вот, но, по крайней мере, ты получишь нормальный спейсинг, какой-то такой относительно неберущийся, потому что До сих пор, повторюсь, все слишком сводится к исполнению, в то время как у Клиперс как будто есть вариант, должен быть вариант на уровне схем эту серию в свою сторону склонить. Не факт, что выиграть, но, по крайней мере, получить значимое преимущество. Но пока за счет Джонса, за счет Дана можно страховать, а за счет них можно страховать. Я просто не представляю себе сценарий, при котором они достаточно опасны, чтобы там, значит, все переживали по их поводу. Даже если они попадают, то это будут единичные попадания. Вот. Но по идее, наверное, Джонс просто как, если не как шутер, то как человек, забегающий на кольцо, должен быть интереснее. Просто с точки зрения габаритов и прыгучести. Вот. Ну и надо также сказать, что Пауэлл и Богданович пока никак не разбросаются. Ну, у Пауэлла был как бы сносный первый матч, но не слишком результативный. Вот. А во втором матче у него были какие-то проходы, которыми он заставлял атаку двигаться. В общем, он был полезен скорее, но с точки зрения бросковой матч был снова не очень, и у Богдановича все по-прежнему плохо из-за дуги. То есть он как в первом матче начал мазать, так и до сих пор мажет, и, в общем, это люди, от которых ждут продвинутого броска. Может быть, таким образом удастся Клиперс решить проблему со спейсингом рано или поздно, но пока у Богдановича 0 из 5 с игры, как бы так ты ничего не решишь. Вот. Что еще? Естественно, все мониторят минуты Зубаца и Йокича, и клиперсовского смолбола. Дело в том, что Йокич играет больше Зубаца. Лю говорит, Зубац просто не может так много играть. Я уверен, что однажды он сможет. И, в общем, в матче в четвертом окажется, что Зубац играет столько же. Но в первом матче какие-то заметные минуты смолбола были против Йокича. И он прям глубоко получал мяч там против Батюма и достаточно спокойно это вкладывал. Во втором матче Зубац уже отыграл больше, но в середине там четверти, типа, есть несколько минут, когда центрит Симмонс. И надо сказать, что у Клиперс на эти минуты как будто план был лучше, чем у Денвера. То есть они и бежали сразу, если у них получалось отзащищаться. И как-то вот были такими агрессивными, они носились прям, как, ну, как положено. Если ты играешь мелкой пятеркой, тебе нужно быть вот этими вот такими быстрыми шакалами, которые бегают вокруг, кружатся. Вот. А Денвер при этом достаточно долго думал, стоит ли им поставить Йокича против этого всего дела. И, в общем, только во второй половине там пару хороших моментов каких-то они создали. На минутах же Зубаца, в общем, против Йокича защищаться получается чуть лучше. Ну, в смысле, что, по крайней мере, ты можешь дать ему играть против Зубаца и не особо там париться по поводу сдваиваний. В первом матче так было, и во втором матче так было. Все равно Зубацу помогают, конечно, но в меньшей степени, естественно. При этом Зубац в первом матче, вот как-то он завершал в основном пик-н-роллы или пасом, или атакой, а во втором матче этого было меньше. Повторюсь, Денвер справлялся лучше, но у Зубаца зато прошла пара моментов каких-то вот в постапе просто против Йокича достаточно успешных. В целом, повторюсь, эта серия, она про то, как бы, кто лучше исполнит, у кого плохие шутеры будут лучше попадать трехочковые, чьи креативщики будут реже ошибаться и вот, наверное, что-то такое. Получится ли у какой-то из команд как бы на системном уровне решить эту серию, я не знаю, но просто мне кажется, что ресурс для этого есть только у Клиперс. Вот, а пока 1-1, и, повторюсь, это самая такая яркая, насыщенная на данный момент серия первого раунда. На этом предлагаю закругляться. Я хочу еще раз сказать, что этот баскетбольный подкаст выходит благодаря поддержке слушателей. И если вам нравится контент и вы хотите его поддержать, то можете сделать это на Boosty или на Юмани. Обе ссылки будут в описании подкаста. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто уже поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем благодаря вам. В следующем выпуске вы узнаете, правда ли, что Энтони Эдвардс вывихнул себе 3 пальца, когда тренировал свое празднование точного трехочкового. А на сегодня по НБА все. Спасибо, что послушали, и всех благ.